и к 6 утра мы были далеко в море, дед и я. Мы вытаскивали сети и почти не разговаривали. И было так хорошо, потому что дед был только мой. «Мина говорит, что мы немножко пираты», — сказал я, любуясь дедом. Дед выпрямился, и я пересказал ему всю историю про щепки Матильды. Когда я закончил, дед зашелся в хохоте. «А что, это неправда?» — спросил я, почуяв подвох. «Она врет так мастерски! Уши расцветают!» — сказал дед восхищенно. «Нам всем надо у нее учиться!» «Баба-тетя говорит, что врать нельзя», — строго сказал я. «Ха!» — сказал дед. И дальше смеялся про себя. «Ты поэтому вчера стукнул Лену о мол?» — спросил дед, помолчав. Я кивнул и вдруг вспомнил про Лену. Она вернулась домой вчера вечером с завязанной головой. Исаак ее подлечил. Хуже всего, что у нее обнаружилось небольшое сотрясение мозгов, так что ей надо целую неделю быть в покое. «Ой-ой!» — испугалась моя мама, услышав про это. Когда у Лены в прошлый раз было сотрясение мозгов, и ей прописали покой, все в щепки Матильды чуть с ума не посходили. Лена не умеет быть в покое. У нее нет к этому таланта. Теперь она стояла на самом краю мола, как маленькая статуэтка, и ждала, пока мы вернемся из моря. Дед и я. «Рыбалка, рыбалка! Фу, какие!» — сказала она ворчливо, когда наша лодка ткнулась в мол. Она была ужасно сердита на нас и на свое сотрясение. Даже вокруг стало темно и мрачно. «Бедная Лена! Мне захотелось сказать ей что-нибудь в утешение. И я признался, что во мне нет пиратской крови, что это все Мина насочиняла. «Значит, меня напрасно разбивали?» — завопила Лена и топнула ногой так, что камешки полетели во все стороны. Выяснилось, что Лена злится не только из-за своего сотрясения. Она получила по почте кое-что неприятное. «Погляди сам», — сказала она и ткнула деда в живот брошюркой. «Человек болен, он идет за почтой и надеется найти там открытку или что-нибудь хорошее, чтобы утешиться и взбодриться. А там лежит страшно сказать что. Как можно ходить и рассовывать по ящикам вот такое?» Я взглянул на заглавие. «Поздравляем с началом школьного года», было написано на брошюре. Лена обожает летние каникулы, а школу она совсем не любит. «Раз так, — сказала она, — я лично впадаю в спячку до следующего лета». Ой, бедная! Нам было ее очень жалко, и всю дорогу до дома мы шли молча. «Везет тебе! Ты в школу не ходишь! — буркнула Лена деду, когда мы подошли к дому со стороны балкона. Дед снял деревянные башмаки и открыл свою дверь. «Ему просто свински повезло, что он не школьник», — подтвердил он. И был во всем заодно с Леной. И чтобы поднять нам настроение, даже сказал, что может напечь вафель. «Хотя, знаете что, лучше угощу-ка я вас свежей рыбой с молодой картошкой», — быстро передумал он. «Ну вот, конечно», — безжалостно сказала Лена, переполненная своими мучениями. «Вафли-то ты печь не умеешь, а жалко». «На самом деле, наша бухта не называется Щепки Матильды», — рассказал дед, готовя еду. «Все просто зовут ее так, потому что в свое время здесь жила одна женщина по имени Матильда. Ее покойного мужа звали Щепка. У них было 14 детей, и все их тоже звали Щепки. Щепки Матильды. Как меня зовут? Уоттергордов Ларс». «И постепенно бухту назвали Щепки Матильды?» — спросил я. Дед кивнул. «В это даже не поиграешь. протянул я почти разочарованно. «Не поиграешь, слава богу!» — встряла Лена. Позавтракав, мы с Леной залезли на тую и сидели там, ничего не говоря. Я прямо чувствовал, как, пока я гляжу сквозь ветки на нашу бухту, из меня выветривается лето. Поля вдруг стали не такими зелеными, а ветер не таким теплым. Лена вздохнула обреченно, как на контрольной по математике. «Печально. Как быстро течет время», — сказала она. «А еще через неделю мы с Леной пошли в 4-й класс. Мне уже хотелось вернуться в школу. Но Лене я этого не сказал. У нас оказалась новая учительница, молодая, по имени Элли Сиф и с ласковой красивой улыбкой. Мне она сразу понравилась. Но было и плохое. Кая Томми дразнился и приставал так же, как до каникул. На самом деле это он у нас в классе главный. И он говорит, что надо выгнать Лену, и у нас будет отличный класс. Одни мальчики. Когда он так говорит, Лена обычно до того злится, что только фыркает. Но теперь у нее появилась отговорка. «Ты верблюд цирковой», — говорит она. «А Элли Сиф, она разве не девочка?» Так я догадался, что Лене тоже нравится наша новая классная. Хотя Лена 4 дня смотрела на нее волком и не отвечала ни на один вопрос. «Лена очень хорошая, когда к ней привыкнешь», — сказал я Элли Сиф после какого-то урока, выходя из класса последним. Я боялся, что она будет неправильно о Лене думать. «По-моему, вы с Леной оба хорошие. Вы ведь с ней лучшие друзья, да?» — спросила Элли Сиф. Я подвинулся к самому ее уху. «Я знаю, что половина из нас так думает», — прошептал я. На взгляд Элли Сиф — это крепкий фундамент для настоящей дружбы. Футбольные тренировки тоже начались и сразу кончились скандалом. Лена сказала, что она летом тренировалась на вратаря и собирается защищать ворота нашей команды. Кая Томми сказал на это, что ничего глупее он не слыхал со времени последнего разговора с Леной. Не может быть и речи о том, чтобы у нас на воротах стояла девчонка. Лена разозлилась и буянила так, что горы аукались, и наш тренер разрешил ей попробовать постоять в воротах одну тренировку. Никто не смог ей забить ни одного мяча, и Лена стала нашим вратарем. А на турнире в городе в прошлые выходные мы, благодаря ей, обыграли всех. Лена надулась от гордости, как курица. Говоря с бабой-тетей по телефону, я рассказал ей о турнире, но ее футбол ни капли не интересует. Она считает его глупой беготней. «Одинокая пожилая дама сидит тут с холодной вафельницей, в которой ничего не пекли уже несколько недель. А вы мячик пинаете», — жаловалась она. «Ну что вам стоит отложить этот дурацкий мяч и приехать ко мне побаловаться вафлями?» Нам это, конечно, ничего не стоило. Я тут же спросил папу, и оказалось, что и ему удобно. Он все равно собирался привезти бабу-тетю к нам на выходные. До бабы-тети 20 километров. Папа рулил, Лену укачала, но не вытошнила, она только побледнела очень сильно. Баба-тетя живет одна в маленьком желтом домике, обсаженном розами. Папа много раз предлагал ей перебраться к нам в щепки Матильды, и я тоже просил ее. Но баба-тетя отказывается. Ей так хорошо в ее желтом домике. Мы провели у бабы-тети 30 дней и помогали во всем. Когда мы приехали, начался дождь, и на улице стало темно, а внутри баба-тетя красиво накрыла на стол, и все было так тепло и уютно, что у меня заныло в животе. Сидеть на диване у бабы-тети и есть горячие вафли под шум дождя на улице — лучше этого нет ничего на свете. Я попытался вспомнить что-нибудь лучше этого, но не вспомнил. Пока мы ели, Лена пыталась просветить бабу-тетю по части футбола. «Надо сильно-сильно бить», — объясняла она. «Фу!» — отвечала баба-тетя. «А во время войны здесь сильно стреляли?» — спросил я. Я знал, что баба-тетя гораздо больше любит говорить о войне, чем о футболе. «Нет, голубчик мой Трилли, стреляли, к счастью, не сильно, но было много других неприятных вещей». И баба-тетя рассказала, что во время войны немцы запрещали людям держать радиоприемники. Они боялись, что в своих программах норвежцы станут подбадривать друг друга. «Но у нас радио было», — сказала баба-тетя и подмигнула хитро. «Мы закопали его за сараем и выкапывали, когда хотели послушать». Родители деда и бабы-тети во время войны все время нарушали все запреты и правила, потому что во время войны все наоборот. И то, что запрещают, как раз и есть самое честное и правильное. «Вот бы так всегда было», — размечталась Лена. Но баба-тетя сказала, чтобы мы так и думать не смели, потому что когда человек попадался, то все. Если бы немцы прознали, что их папа слушает радио, его бы арестовали и услали. «Вот тогда и у тебя тоже не было бы папы», — сказала Лена. «Это верно», — сказала баба тетя и погладила Лену по голове. «А куда ссылали тех, кто слушал радио?» — спросил я. «В Грини». «В магазин Рими?» — переспросила потрясенная Лена. «Нет, в Грини, концлагерь, который они устроили в Норвегии. Это было очень неприятное место», — объяснила баба-тетя. Лена посмотрела на нее задумчиво. «Ты очень боялась?» — спросила она наконец. «Бабе-тете не бывает страшно», — сказал я, прежде чем она успела ответить сама, потому что, когда она спит, ее стережет Иисус. И я повел Лену в спальню бабы-тети и показал ей картину над кроватью. «Видишь?» — сказал я. На картине был нарисован ягненок, который застрял на узком выступе горы, не в силах двинуться ни выше, ни ниже. Мама-овца стоит наверху горного кряжа. Она отчаянно блеет и очень боится за своего малыша. Но Иисус крепко всадил свой посох в расщелину дерева, перегнулся вниз и сейчас спасет ягненка. Лена наклонила голову на бок и долго рассматривала картину. «Она волшебная?» — спросила Лена наконец. «Этого я не знал. Я только знал, что бабе-тете никогда не бывает страшно, потому что Иисус стережет ее, когда она спит». По дороге домой я сидел впереди и переключал передачи, а Лена ехала сзади с бабой-тетей. Ее укачивало все сильнее, и, немного не доехав до дома, она выскочила на поле и пошла тошниться. «Трилли, это потому, что ты дергаешь ручку, как дурак», сообщил мне мой лучший друг больным голосом, вернувшись назад в машину. Я сделал вид, что ничего не слышал. Хотя подумал, что съеденные Леной 9 вафель с маслом и сахаром тоже сыграли свою роль. «Фрекин, чтоб к утру поправились, — сказал папа, — а то как вы будете искать с нами овец?» Мы с Леной вытаращили глаза. «Нас берут?» — почти крикнул я. «Да, по-моему, вы уже достаточно взрослые, — сказал папа самым обычным голосом. Удивительное дело, как сильно человек может радоваться!» Сгон овец с полетом на вертолете. Все лето наши овцы ходят по горам без присмотра и делают, что хотят. Но перед зимой мы должны собрать их всех и спустить вниз, в хлев,
«Вот и у них каникулы кончились», — говорит обычно Лена. «Так им и надо». Она считает жуткой несправедливостью, что у овец каникулы дольше, чем у людей. И вот нас с Леной берут искать овец. Я едва верил в то, что это правда, стоя на другой день со всеми своими, минус Крёлли плюс Лена с мамой и дядя Тор. Папа с мешком и в бейсболке спросил, все ли готовы. И когда мы тронулись вверх по горе, мы помахали деду, Крёлли и бабе-тете, махавшим нам снизу, как всегда делали мы сами. Лена, кстати, никогда не махала. Она всегда поворачивалась спиной и была злая, как недозрелый хрен, когда все уходили искать овец без нее. Чувствовалось, что лето уже кончилось. Воздух был жесткий, а деревья нависли над головами мокрые и от воды тяжелые. Едва мы, миновав хутор Юна с горы, зашли в лес. Мы с Леной были в сапогах и прыгали в каждую встречную лужу, как пара кроликов. «Идите спокойно», — увещевал нас папа, — «иначе устанете понапрасну». Но невозможно идти спокойно, когда человек так рад. Ноги скачут сами по себе. Скоро мы вышли из лесу и подошли к самой горе. В этом месте она почти плоская, и все выглядит иначе. «Это потому, что мы ближе к небу», — сказала Ленина мама, и стала прыгать по камням со мной и Леной. Когда мы обернулись, бухта была далеко-далеко внизу. Изредка мы видели овец, иногда наших, иногда чужих. Но сегодня мы овец не собирали. Мы должны были дойти до избушки и там заночевать. Избушка наша на самом деле почти землянка, без туалета и электричества. Но в ней помещается много народу, если ложиться поплотнее. И я не знаю другой такой прекрасной избушки. Она похожа на бабу-тетю. Видно, что она тоже радуется, когда мы приходим. Скоро со всех сторон потянуло запахами высокогорной жизни. В избушке мама и дядя Тор на плитке жарили мясо. Снаружи папа варил на костре кофе. У папы в горах всегда отличное настроение. Тогда можно спросить его о том, о чем в другое время не решаешься. И он смеется почти постоянно. «В горах нельзя кукситься», — сказал он, когда я спросил его об этом. «Ты разве сам не чувствуешь? Трилли-бом!» Я прислушался к себе и почувствовал, и кивнул головой. Лена говорила, что если все и вправду так, то хорошо бы посылать папу в горы гораздо чаще. Она сидела по другую его руку и смотрела в костер. И в эту минуту мне очень захотелось дать и Лене немножко папы, чтобы она узнала, каково это — иметь папу, который может сложить костер и любит горы. По-хорошему, она могла бы одалживать моего папу иногда. «Угу, каждую среду между обедом и ужином, например», — буркнула Лена, когда я сказал ей это. И я бы выгуливала его в горах. А на следующий день все пошли искать овец. Нам с дядей Тором достались горы под названием Тиндене. Они с одного бока пологие, а с другого почти отвесные. Папа показывал пальцем, объяснял и давал советы. Он собирает овец в горах каждый год с моего возраста. «Хорошенько смотри за детьми!» — крикнул он своему младшему брату. «Ой-ой!» — ответил дядя Тор. Дядя Тор шагает широченными шагами. Мы с Леной за ним не поспеваем. Я думаю, он считает нас еще слишком маленькими и не хотел, чтобы нас брали, а теперь старается доказать свою правоту. «Ты плохо за нами смотришь!» — сердито крикнула Лена. Ей пришлось остановиться, вытряхнуть из сапога камни, а дядя Тор шел себе и шел. И делал вид, что не услышал. «Лена, пошли!» — сказал я. «Нет, мы должны искать овец!» «Вот именно!» Я вздохнул, снял капюшон и тоже услышал испуганное тихое блеяние. Почти уже и не блеяние. Мы с Леной проследили звук. Он шел от края горы. Мы легли на пузо и подползли к обрыву. «Ой!» — сказал я. Далеко внизу на узком выступе стояла овца. Видимо, уже очень давно. Она так ослабела, что едва могла блеять. А если бы мы ее не нашли? Я выдвинулся еще немного вперед и сумел прочитать цифры на метке в ухе. 30-11. «Наша», — сказал я. «Как она туда спустилась, не пойму», — сказала Лена и выдвинулась еще немного за край.
«Так, наверное», — ответил я и показал на очень крутую расщелину, спускавшуюся как раз к выступу. Я выпрямился и стал высматривать дядю Тора. Его нигде не было. Когда я обернулся снова к Лене, ее не оказалось тоже. Сердце застучало так, что стало больно. «Лена!» — прошептал я. Нет ответа. «Лена! Эй!» Я потрясенно перегнулся через край. «На кого я похожа?» — кричала Лена и озорно глядела на меня снизу. Она висела, уцепившись за маленькую горную березку, торчавшую в расселине, и упиралась подошвами желтых сапог в жидкие кустики травы на крошечном выступе в горе. «На себя!» Лена закатила глаза и вытянула свободную руку в воздух, словно бы пытаясь схватить несчастную овцу далеко внизу. «Я похожа на Иисуса, дурень!» Я покачал головой. «Иисус не носил красного дождевика. Лезь обратно!» Но нет, теперь Лена решила снять дождевик. «Лезь обратно, Лена!» — крикнул я, испугавшись, рванулся вперед, чтобы протянуть ей руку. Но как только Лена сделала шаг наверх, березка вырвалась из горной стены, и Лена полетела вниз с деревом в руке и воплем на губах. Много раз на моей памяти Лена падала с высоты. Но никогда я не был настолько уверен, что теперь она точно разбилась насмерть. Не забуду этого жуткого спазма в животе, когда я высунулся, насколько сумел, далеко за край обрыва и посмотрел вниз отвесной горной стены. «Ой, моя рука!» — донесся вопль откуда-то снизу. Мой лучший друг сидел на выступе чуть пониже овцы и раскачивался взад-вперед, баюкая руку. «О, Лена! О, Лена! О, Лена! Я руку сломала!» — крикнула она яростно. Я видел, что ей очень больно, но она никогда не плачет. Лена Лит. Даже и сейчас слезинки не проронила. Если б я мог кому-нибудь объяснить, как я бежал, и что это за родной дядя, который уходит так далеко, ни разу не оглянувшись? Больше всего я боялся, что Лене надоест сидеть там, где она сидит, и она начнет карабкаться наверх. Это было бы очень на нее похоже. Я бежал так, что у меня был кровавый привкус во рту, и все время перед глазами у меня стояла Лена в красном дождевике, как она падает без парашюта, будто крошечный злой супермен. Я понял тогда вдруг, что если с Леной что-то случится, то я тоже не смогу жить дальше. Куда подевался этот дядя Тор? Ну, куда? Я кричал, спотыкался, бежал и снова кричал. Так я добежал до места, где Тиндене начинают полого спускаться вниз. Там я, наконец, нашел дядю, но был уже так зол, что только всхлипывал. Если меня каждый раз будут снимать вертолетом, я готова падать с Тиндене чаще, — сказала Лена, когда мы с ней сидели на туе дня через два. Она была переполнена всем, что с ней произошло, особенно тем, что за ней прислали вертолет. А когда меня загипсовали, мы с мамой и Исааком отправились в кафе, потому что я столько раз попадала в больницу, что это пора было отметить. Лена засмеялась и стала барабанить по своему гипсу. «Трилли, а ты, небось, тоже хотел бы упасть с Тиндене?» Я улыбнулся, но ничего не сказал. На самом деле Лена не понимает, как я боялся, что потеряю ее, если она разобьется, упав с Тиндене. Я даже не мог сказать этого вслух. Но когда я ложился вечером, то не мог отделаться от грустной мысли. Наверняка Лена не так сильно боялась бы за меня, если бы я сидела на том выступе. Лена дерется.
однажды вдруг заехал Исаак, хотя все были здоровы. Он въехал во двор на мотоцикле. Мы с Леной играли в это время в крокет. Лена от удивления забила шарик в живую изгородь. Это ее всегда злит. «Со мной все в порядке», — грубо сказала она. Исаак ответил, что он рад слышать, что с Леной все в порядке. «Это даже немного непривычно», — сказал он, — «но очень хорошо». Оказалось, что он привез деталь для мотоцикла в ванной. «Мамы нет дома». «Она эту деталь заказывала?» — спросила Лена придирчиво. «Нет, это сюрприз», — ответил Исаак. Видно было, что он смущен и нервничает. «Думаю, я бы тоже чувствовал себя неловко, если бы приехал вот так с сюрпризом. А там Лена с молотком для крокета». «Не хочешь поиграть с нами, пока она не пришла?» — выпалил я, прежде чем Лена еще раз открыла рот. «С радостью», — сказал Исаак. Лена замолчала и стояла молча, но вдруг вспомнила о загнанном в кусты шарике. «Ладно, играем сначала», — вздохнула она и сунула руку в кусты, нащупывая шарик. Потом Исаак стал приезжать часто. Половина мотоцикла постепенно стала похожа на целый. Первые недели Лена вообще не заикалась о гости ни словом. Она словно бы делала вид, что Исаака нет. Но однажды, когда мы сидели на туе и смотрели, как ее мама и Исаак закрывают цветник еловыми ветками, Лена сказала: «Он не ест вареную капусту». Я подался вперед, чтобы лучше видеть между веток. «Лена, разве это так важно про капусту?» Лена пожала плечами. Я видел, что она усиленно думает. «Но для чего они тогда нужны, Трилле?» Я и в этот раз ничего не мог сообразить. Мне даже стало совестно, что я не могу сказать ничего про папу. «Он еще ест вареную морковку», — сказал я наконец, чтобы не молчать. Исаак тоже с восторгом сообщила Лена на следующий день. Она скормила ему 3 морковины в дополнение к его собственным. Дед захохотал и сказал: «Бедолага!» И Лена побежала обратно, потому что бедолага еще сидел у них в гостях. Я смотрел ей вслед, как она пробежала через пролом в изгороди и исчезла. «По-моему, Лене приятнее проводить время с Исааком, чем со мной», — сказал я деду. Он пытался заштопать дырку на носке. С очками на носу он был очень похож на сову. «Это хорошо для Лены, что у нее появился Исаак. Вот, так что ты должен потерпеть, дружище Трилле». «Конечно», — сказал я, подумав. «Дед обычно бывает прав». Не знаю, морковь ли тому причиной, но Лена стала веселая и счастливая, как будто рядом со мной поселилась бабочка. С непривычки это казалось странно. Но в конце ноября, в среду, она вдруг снова сделалась прежней, только гораздо более сердитой и мрачной. Я увидел это сразу, как только мы встретились, чтобы идти в школу. Она не сказала мне «Привет». А это знак беды. Но, в общем-то, было даже неплохо, что она снова вела себя так. Это как раз нормально. Я ничего не сказал, потому что всем известно, что когда Лена такая, ничего говорить не надо. И, конечно, Кая Томми все равно к ней полез, за что и поплатился. Это была переменка после математики. Почти все съели завтрак и выходили из класса. Элли Сиф сидела за столом и что-то писала. Когда Лена проходила мимо Кая Томми, он прошелестел так тихо, что Элли Сиф не услышала. «Гнать девчонок из нашего класса в шею!» Лена резко остановилась. У меня свело затылок. Другие мальчишки тоже поняли. Что-то будет. И все уставились на Лену и Кая Томми. Лена стояла прямая, как ржаной крекер, с мышиными хвостиками косичек, и была в такой ярости, что я боялся дышать. «Если ты скажешь это еще раз, я так тебе звездану, что улетишь в сортир. И дальше прошипела она. Кая Томми криво улыбнулся, чуть наклонился вперед и повторил. «Гнать девчонок из нашего класса!» «Удар! Лена Лид, мой лучший друг и соседка, так съездила Кая Томми по физиономии, что он отлетел прямо к столу Элли Сиф. Все выглядело как в кино, точь-в-точь кино. Я такое сам видел, хотя мне нельзя смотреть фильмы старше 15. И сделала это Лена Лид. Только что освобожденная от гипса рукой, она нанесла удар, о котором шли разговоры еще много недель. Не считая скулежа поверженного на пол Кая Томми, было совершенно тихо. Все были потрясены, включая Элли Сиф, что как раз не странно. Ей, считай, на голову ученик свалился. Но когда Лена пошла к двери, чтобы выйти из класса, наша учительница сердито закричала. «Куда ты собралась, Лена Лид?» «К директору», — ответила Лена. В тот день Лену отругали все-все-все, но она так и не извинилась перед Кая Томми. «Я извинилась перед директором. Хватит с них», — сказала она мне, когда мы брели домой после школы. Лена несла письмо родителям. Она спрятала его под куртку вместе с рукой. «Лена, все говорят, что это здорово, что ты в нашем классе. Они считают тебя самой крутой девчонкой во всей школе. Они и сами так говорят», — рассказывал я. Это была правда. Все мальчишки очень уважительно говорили о Лене весь день. «Какая теперь разница?» — грустно сказала Лена. «Что ты имеешь в виду?» Но Лена не ответила. Дома оказался Исаак. Очень кстати, потому что у Лены ужасно болела рука. «У этого Томми такая жесткая морда», — пожаловалась Лена, отдавая Исааку письмо. Он передал его Лениной маме. «Лена, ну что ж ты у меня за ребенок?» — вздохнула мама, прочитав письмо. Исаак заподозрил трещину у Лены в руке. «Наверное, он далеко отлетел, этот Кая Томми», — сказал он восхищенно. Я встал и отмерил шагами расстояние на кухонном полу и прибавил еще пару шагов, чтобы сделать Лене приятное. Снег. Трудно понять, как скоро придет зима, потому что она начинается исподволь. Но наступает день, когда мама говорит, чтобы я надел под штаны колготки, и это значит, что зима на пороге. И сегодня это случилось. Ужасно неприятно носить колготки на себе, особенно если сверху джинсы. Я обошел дом 3 раза, пока приспособился к этому, и только потом позвонил в дверь к Лене. «Ты уже в колготках?» — спросил я. «Конечно нет. Лена подождет с этим, пока не ляжет снег». Погуляв недолго, мы обнаружили, что Лене переходить на колготки совсем скоро. На лужах уже был лед, а верхушки самых высоких гор вокруг фьорда Бог посыпал сахарной пудрой. «Я люблю, когда снег», — сказал я Лене. «Ничего», — безучастно кивнула она. Она была не в настроении, и сегодня тоже. Я не понимал, в чем дело. Обычно Лена с ума сходит по снегу. Но я не стал лезть ей в душу. Толку бы все равно не было никакого. После обеда мы с папой поехали к бабе-тете. «Она совсем разлюбила снег», — сказала она нам, «потому что она старенькая и не может его чистить. Мне кажется, я бы любил зиму гораздо больше, если бы я не мог чистить снег. Пусть себе лежит, пока не растает сам по себе, или пока папа его не почистит». Баба-тетя рассказывала истории, а мы с папой ели вафли. Они были даже вкуснее обычного, из-за того, что на улице так противно. Я залез с ногами на диван и прижался к бабе-тете. Мне было так хорошо, что даже больно. У бабы-тети самое большое и горячее сердце, какое я только знаю. У нее вообще всего один недостаток. Она вяжет на спицах. А теперь дело шло к Рождеству. Когда баба-тетя отлучилась на кухню, чтобы принести еще вафель, я заглянул в корзину за диваном. Так и есть. Горы чего-то вязаного. Она всегда дарит нам на Рождество вязаные вещи. Странно. Такой умный человек, а не понимает, какое это наказание — ходить в вязаном свитере. Во-первых, он кусается. Во-вторых, в такой глупой одежде давно никто не ходит. Мне гораздо больше нравятся подарки из магазина игрушек. Но баба-тетя этих новшеств не понимает, хотя я пытался их ей растолковать 1000 раз. Перед тем, как нам ехать назад, я зашел в спальню посмотреть на картину про Иисуса над кроватью. Баба-тетя пришла следом. Я рассказал ей, как Лена играла в Тиндене в Иисуса и сверзилась вниз.